Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Нашу программу слушают многие-многие люди, находящиеся в местах лишения свободы. Ну, а также те, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. Мы очень любим гостей из Москвы, из Подмосковья, а также любим друзей из зарубежья. Здравствуй, Сергей. Сергей Щевелев. Сам представься и скажи, откуда ты?
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, как Наталья сказала, меня зовут Сергей, я сам из Киева. И весной этого года я приехал с командой в Москву для того, чтобы открывать центр реабилитации. Почему сложилось так, что Москва, и мы именно приехали? Я являюсь членом Церкви Победа, главным пастором, которая есть пастор Генри Мадава, и в нашей церкви такая цель или ведение открывать в каждом населенном пункте или районном центре центры реабилитации для зависимых людей, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя, или кто-то там играет в азартные игры. И это все началось еще с Украины. В Украине практически уже в каждом районном центре есть центры реабилитации. И такая возникла потребность открыть здесь, потому что в церковь начали посещать люди, у которых есть зависимость, которые бы хотели разрешить эту проблему и уже обращались во многие социальные службы и в Министерство здравоохранения через, то есть медикаментозное лечение ничего им не помогало.
Скажи, а что центр, в отличие от церкви, предлагает таким людям?
Хорошо. Центр предлагает, знаете, есть такое место из Писания: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Но если сказать на понятном языке, в центре реабилитации человек разбирается, что, во-первых, он рожден не для того, чтобы употреблять наркотики или какое-то другое химическое
вещество. Почему он в церкви не может с этим разобраться?
Потому что в церкви он приходит на богослужение, которые проходят там раз в неделю, есть домашние группы, которые тоже проходят раз в неделю, и для него этого недостаточно, потому что его окружают везде знакомые наркоманы или окружают его те дорожки, по которым он ходит все время и сворачивает там, например, знакомого, там кто-то уколется, кто-то купит себе выпивку, тем более в ларьках это все продается и доступно. А человек, имея деньги, он не может с этим справиться. Для этого существует центр реабилитации, для того, чтобы изолироваться от внешних факторов, которые могут отвести человека от главной цели – получить эту свободу.
То есть на какое-то время, пока ему трудно самому?
Да, это определенное время. Для некоторых это там минимум полгода, кому-то год, по-разному бывает, смотря какие употребляли наркотики. Если психотропные, то лучше минимум год, потому что человек очень сильно эмоциональный, ему надо обрести как бы спокойствие, чтобы дальше двигаться и развиваться в будущем.
И, Сергей, откуда? Откуда ты сам пришел к этому?
Да, откуда я сам это, знаете, пока сам не попробуешь, не поймешь. Вот. У меня началось это с моей юности, можно так сказать. Вот, я, наверное, сейчас расскажу вкратце,
да,
о том, как я к этому пришел всему, да. Я родился в нормальной, благополучной семье. Когда мне было 8 лет, у меня появился брат младший. И в 10 лет, когда ему было 2 года, мне было 10 лет, отец с мамой развелись, и У меня папа не женился на другой, мама тоже не выходила за другого, и как бы они жили врознь, но мама в основном занималась заработком денег для того, чтобы прокормить нас, для того, чтобы нас выучить и так далее, и так далее. Мало внимания уделялось нам, я вообще-то учился не очень хорошо. И когда в школе, например, говорили, там, вот, Вася Петров, отличник, молодец, давайте его поприветствуем, мне в середине как бы это даже как-то обижало, вон так сказать, не боясь этого слова, обижало. Я решил себя востребовать с плохой позиции, то есть, если...
Ну, то есть, наверное, не думал, что с плохой, а думал с какой-нибудь другой.
Да, да. По крайней мере, я решил привлечь себе внимание.
Там, где может получиться.
Да, там, где может получиться. А получиться, как оно может? Самым простым – это делать плохо. Я когда-то услышал такое выражение «не обижай других и не унижай себя». Вот. То есть, это конкретно этот принцип. Я начал обижать других, привлекая к себе внимание, но я не понимал, что этими действиями я унижаю на самом-то деле себя. Вот. Я начал там курить, выпивать и так далее. И, естественно, у меня во дворе был круг общения, там в основном у ребят родители были в местах лишения свободы и, соответственно, вели такой же образ жизни. Мы там ходили, крали и так далее. Вот. И когда пришел период первый раз попробовать запретные такие таблетки, как Трамадол, вот, я попробовал первый раз. Тогда уже я курил траву и выпивал. И когда я попробовал, я понял, класс. Во-первых, нету запаха, во-вторых, тяга такая классная, знаете. Вроде бы и мозги начинают так хорошо думать, и разговариваешь. И начал употреблять эти таблетки. И на протяжении, наверное, полугода я их так плотником ел. Это мне было... Я тогда был на первом курсе в институте. Это была весна. У меня было две одногруппницы, такие симпатичные довольно-таки девушки, с очень даже таких хороших семей. Они мне предложили, говорят, слушай, ну что ты будешь себя гробить, посмотри, эти таблетки, ты через год без печени останешься, есть такой наркотик героин, ты уколешься, и будет все очень-таки довольно хорошо. Я, конечно же, противился, говорю, я не наркоман, чтобы колоться и так далее, говорю, ну ладно, они меня болтали-болтали, говорят, ну ладно, ну понюхай. Я отказывался, потом согласился понюхать, они говорят, ну давай помажься, я отказывался, потом согласился помажься, они говорят, ну чего там уже, давай уже по вене. Я отказывался, но потом все-таки я думаю, ну как это, мужик я или не мужик, и попробовал. И когда они меня укололи первый раз, спросили, тебе понравилось? Я говорю, да не, вы что, Дима, что это вы мне тут дали? Конечно, не понравилось. А на самом-то деле я просто не хотел признавать ихнюю позицию, что они мне помогли найти то, что я искал. Вот, говорю, да не, мне не понравилось. И через день я уже сам начал покупать себе героин. И мало того, в этот же период мои друзья все укололись первый раз героином. Вот, через день мы уже всем двором покупали себе эти наркотики, и вот так вот началось.
Деньги были?
Деньги были, потому что мы на то время лазили по машинам. Нам казалось, что это самый лучший доход для нас, потому что работать мы не умели и не хотели, и это было тяжело, и это не соответствовало нашему образу жизни. Как бы если уже впрягся в этот криминал, то уже надо тянуть до последнего. Вот эти все понятия и так далее, и так далее. Хотя сейчас они кажутся таким бредом, потому что в них нету правды. Сколько раз было, что... Ну, у меня была такая ситуация, мы обокрали автомобиль дипломата из канадского посольства. Хотя нас было трое, никто ничего никому вроде бы не говорил, но когда я попал в милицию, этот опер говорит, слышишь, ты что, вообще обалдел, кого вы грабите ходите? Вы же там, это достояние Украины, как вы вообще представляете Украину и так далее, и так далее. Вот, я был удивлен, вроде бы никто не знал ничего, а тут опера уже знают. Хотя там доказать ничего не могли. Потому что тот парень, который с нами был, у него был папа серьезный. Вот, может быть, только из-за этого оно все замялось. Вот, то есть в этом не было правды. что мне казалось, это для меня вот та жизнь, которую я жил, там есть истина, а на самом-то деле там не было той истины. Там
как я понимаю, в таких случаях человек перебирается от эпизода к эпизоду.
Да.
И...
Это первый эпизод моего начала употребления, а потом у меня началось систематическое. Я все время употреблял, и у меня дошло до того, что я решил как бы с этим покончить. У меня были взаимоотношения с одной девушкой, мы встречались, в оконцовке она забеременела, и я стал перед выбором. Или мы создаем семью, рождается ребенок, или нет. Я решил как бы остановить все это употребление, этот образ жизни, согласившись на то, что она родит ребенка, мы поженимся.
А для себя ты выход видел в этом?
Да, для себя я видел в этом выход, хотя я не знал, как это все будет, но в этом я видел выход, потому что мне говорили, там, если там, вот когда у меня будет семья, я точно брошу колодца там, заниматься криминалом. Я думаю, вот класс, есть возможность, что в нем воспользоваться. И решил воспользоваться. Воспользовался, все, поженились, родился нормальный ребенок, сын, все. Я первое время там смотрел за ними, носил финансы, все. Но дома меня не было. У меня была когда-то хорошая работа, когда у меня была семья, было очень много денег, я работал в ночном клубе. Вот. Потом клуб закрылся, денег не было, и был один выход, как раз нарисовалось в то время, выход на приобретение соломы маковой и варить наркотики, и продавать. То есть, это огромные деньги. Я этим воспользовался, и тем самым мое сотрудничество там с этими цыганами, эти поездки все время в другие города для того, чтобы брать солому, эти, ну, можно сказать, командировки в кавычках. Эти командировки не позволяли уделять время семье, жена уже понимала, что что-то происходит. И наступил такой пик, она в одно прекрасное время решила уехать от меня к своим родителям. И я с очередной командировки приезжаю, открываю дверь, смотрю, а тесть разбирает мягкий уголок, аппаратура скручивается. И я спросил, куда это вы собрались? Они говорят, все, я переезжаю к родителям, ты живи как хочешь с этими командировками. А я ей рассказывал, что я занимаюсь автозапчастями, как бы крадут машины. Вот, там где-то их разбирают, в другом городе, я сюда привожу запчасти и реализую их. Вот, не говорил ей правду, конечно, что я занимаюсь продажей наркотиков, там серьезный банкомат у меня был, и она уехала. И с того времени я думаю, вот класс, не надо ни о ком заботиться, начал заботиться в основном о себе, как можно больше уколоться. Короче, вся вот эта вот жизнь, она проходила во сне. Как бы наколешься, проспишь, пока тебя попустят, обратно уколешься и так далее, и так далее.
Давай сейчас прослушаем песню и после нее снова вернемся к беседе.
Не вернуть уже.
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость из Киева Сергей Щевелев.
И таким образом, когда я оказался...
Без семьи уже.
Без семьи, жена у родителей, сын там, есть кому смотреть, бабушка, дедушка, жена. У меня была такая ситуация, и получилась такая ситуация, что доза очень большая в оконцовке, потому что ни перед кем не надо ходить, то есть отчитываться. Так хоть жена была, приходилось как бы себя сдерживать более-менее. Вот. А здесь вообще было все
свобода.
Свобода полная. И в один прекрасный день мы с моим подельником поехали на Хрещатик в Киеве, на центральную улицу, и там работали, ходили по... Хотя были деньги, были наркотики, просто решили поехать, знаете... развеяться, вот, а развеиваться мы по-обычному не умели, приходилось, ну, что-то все время украсть нам хотелось, вот, и поехали там фастфуды, там украли, уже денег довольно-таки достаточно было, и где-то в 12 мы вечера, ночи точнее уже, зашли в ресторан поесть и ехать домой. И когда мы там ужинали, все поужинали, расплатились, и когда выходили, сидела компания, и у девушки висела сумка на стуле, ну, она показалась, что она неровно как-то висит, мы решили поправить. Вот, мой подельник ее аккуратно поправил, передав мне, и я пошел вперед. И когда переходил подземный переход, работники... охраны службы безопасности, они меня что-то заподозрили в чем-то, как-то я или быстро шел, или что-то у меня под курткой было, и решили меня задержать. Вот, остановили, там сумка, чья сумка, и начались эти вопросы. В оконцовке они меня, когда подняли наверх, там с моим подельником уже беседовала милиция. Вот, я, конечно же, говорю, я его не знаю, первый раз вижу, что ты за человек. Откуда он вообще появился. Вот. Но девушка, вот эта компания, все объяснили, что мы сидели там рядом, тоже ужинали и так далее, и так далее. В оконцовке нам дали погоду. Погоду на украинском обмеження, а по-русски как-то...
Ограничение, наверное.
Да, ограничение воли. Когда ты сидишь в тюрьме под арестом, там считается день за два. Я просидел полгода в тюрьме, и там получалось, мне месяц надо было еще посидеть на лагере. И вот, когда я попал на лагерь, мое употребление, оно продолжалось, точнее, на поселение. Там было больше возможностей, хоть я и в тюрьме продолжал колоться, на лагере еще больше. Там был один парень, он меня все время интересовал. По прошлому сроку он как бы пхнул.
Что-что?
Ну, он вел как бы авторитетный образ жизни, сидя на лагере, да. И в этом сроке он вел нормальный образ жизни, как бы соблюдая все человеческие моральные принципы. Я у него спрашивал, говорю, Коля, слушай, объясни мне, вот как это так? Ты не колешься, хотя есть возможность, не пьешь, не ругаешься. Ну, нормально, вот ходишь, выходишь на промзону работать и так далее, и так далее. Объясни, как это. И он мне сказал, что когда у него было на него заведено дело, по тяжелой статье, его отпустили на подписку. Там заплатили деньги, отпустили на подписку, и его мама предложила ему пройти реабилитацию, пока он на подписке. И он согласился. Там он говорит, меня Бог освободил от зависимости. Я думаю, какой Бог, как освободил, что за зависимости? Ну, нормально, ну, колешься, так колешься. Вот образ жизни уже такой, значит, призванный к этому, я так думал. Он говорит, нет. И говорит, если возле меня поставить ведро наркотика, я его перелью, ну, оброню, вот, и разолью его. Думаю, да ты что, вообще какой-то ненормальный. Вот. И меня все время советовал, говорит, ты когда освободишься, поедь в центр реабилитации, пройди программу. Я говорю, да-да, но это не для меня, у меня совсем другая судьба, это уколоться где-то, умереть от передозировки, или кто-то прибьет, и, ну, вот такая вот, я думал, у меня судьба. И освободился, снова то же самое начало происходить в моей жизни, то же самое. Тоже употребление, те же кражи, те же цыгане, тот же бизнес. И на протяжении 2 месяцев, когда я этим всем занимался, мне не давало спокойствия то, что есть выход. То, что вот человек, который когда-то то же самое имел, сейчас совсем другой человек. У него трезвые мысли, у него есть какие-то мечты, желания, которые он хочет осуществить в жизни. И думаю, ну, если у него получилось, чего бы у меня не получилось бы. И у меня на районе есть девушка, ей 42 года было тогда, сейчас больше, наверное. Она 15 лет отсидела, тоже занималась криминалом, и она покаялась на лагере. Вот. И я когда ее встречал, она говорит, спрашивал, знаешь, где купить? Она говорит мне все время, ты что, какой знаешь? Я не колюсь. Я говорю, а как это? Она говорит, а вот я в церковь хожу, вот, в центре реабилитации служу. Ну, я думал, что у нее что-то там с головой не то. И когда вот эти вот 2 месяца после освобождения я вот этим всем занимался, я больше и больше начал задумываться о выходе. И обратился к ней, говорю, слушай, а что там за центр, как там вообще находится? И она говорит, вот там реабилитируются, просто ограждают себя от внешнего влияния.
А уже хотелось этого?
Хотелось, потому что устал. Устал, вен нету, здоровья нету. Смотришь, с тобой никто не считается, когда в милицию попадаешь, на тебя вообще именно, ну, ты как никто, ты не имеешь никакого права ничего даже сказать, потому что чувствуешь за собой вину.
Ты все время виноватый.
Да, я все время был виноватый, но оно так и было, потому что я вел такой образ жизни. И я решил попробовать, вот, попросил маму, и мама согласилась. И когда-то у меня была такая ситуация, я дома не жил, жил в основном на притонах, мне хотелось домой попасть, там, ну, больше, наверное, из-за того, чтобы что-то вынести оттуда. И с мамой созвонился, говорю, давай я типа приду, там дома поживу чуть. Она говорит, хочешь домой, давай зайди на домашнюю группу, там, где собираются родители, там в центре. Они между собой общаются, вот посидишь там и потом придешь домой. Я пришел туда, посидел, они там о чем-то, я не помню, о чем они даже говорили, но я там еле высидел. И они мне говорят, слушай, давай мы за тебя помолимся. Я говорю, да ну короче, что вы здесь рассказываете, помолятся. А они мне говорят, а ты же ничего не теряешь. Я думаю, ну действительно ничего не теряю. Они за меня помолились, все, пришел домой. На удивление меня мама радушно встретила. Все, и утром, когда я проснулся, меня не кумарило. Я думаю, как это? По времени должно уже давно все быть. И когда шел уже за наркотиками, меня все равно не кумарило. И когда уже укололся, я сидел, вот, и думал, что же меня не кумарило?
Мне, наверное, смешно. Не кумарило, но ты за ними пошел.
Да,
это
да.
Это что, образ жизни уже?
Да, это было рабское мышление, как бы привычка та же осталась. Я уже был другим физически, а привычка все та же. И таким образом Бог первый раз меня как бы освободил уже от физической зависимости. Я был полностью свободен. Но мышление оставалось тем же. И я так посмотрел, вот сейчас вот я смотрю, как Бог меня вел. У меня были такие ситуации, вот перед центром буквально. Я шел за наркотиками, встретил несколько парней, и один подошел и говорит, Иисус тебя любит и дает мне пригласительный в церковь. И я иду такое за наркотики, я думаю, за что он меня любит вообще? Они еще так подошли, говорят, вот приходи в Церковь Победы, Иисус тебя любит. Думаю, какая Церковь Победа, какой Иисус, за что?
Он любит верующих, да.
И нет, он не только верующих любит, он любит всех. Даже таких конченых наркоманов, преступников и так далее. И когда я прочитал вот в Библии, там написано, что он сделался ходатаем за преступников, это для меня было открытие, что он, будучи такой святой, и сделался ходатаем за преступников. Вот таким вот образом Бог стучался в мое сердце, в мою жизнь потихоньку. И когда я принял решение измениться, я попросил маму мне помочь. Она договорилась там, чтобы меня приняли в центр. И это было воскресенье. Я помню этот прекрасный день. Я поехал, я у мамы взял сапоги очень дорогие. Ей там подарила одна женщина из правительства, будем так говорить. Она у нее работала домохозяйкой, и она ей подарила эти сапоги. Не буду говорить название. Я взял эти сапоги, завернул красиво и понес своему товарищу, у которого был банкомат, ну, наркотики, которые продавал. Я поменял их на наркотики, и перед тем, как выходить из машины, я увидел, милиция едет, ну, и все сливаем. А я ж был, мне было плохо, думаю, ну куда сливать? Я вышел из машины, открыл дверь, так снег был привален. Я так откопал ямку, туда кинул шприц с наркотиками и закопал. Думаю, не, я сливать не буду никуда. И вы знаете, на тот момент я видел там Божье содействие, потому что у всех были деньги, и всех как бы все заплатили деньги для того, чтобы отпустили. А у меня денег на то время не было. И меня все равно тоже отпустили. Хотя для галочки они обычно забирают, но в этот раз меня не забрали. Я укололся вот это последний раз, и утром в понедельник, когда я проснулся, дверь была закрыта в доме, в квартире. Я думал, сейчас мама придет, откроет дверь, и я пойду себе дальше мутить. Ну, искать деньги, искать наркотики. Пришла мама и говорит, собирайся, едем в центр. Я не хотел собираться ехать в центр, я хотел уйти, но я собрался и поехал в центр. На остановке, когда стояли, я хотел уйти оттуда, но не ушел. И когда мы пришли в центр, меня начали там спрашивать, что ты сюда пришел? Я говорю, пришел, хочу, по-другому жить. А меня спрашивают, а ты готов туалет мыть? А я ж после освобождения, 2 месяца назад освободился, думаю, ты что, туалет мыть? И молчу такой, говорит, нет. А мама такая говорит, он будет все делать, чтобы быть нормальным. Думаю, что она вот это говорит? И остался в центре. И вы знаете, я когда зашел в центр, я увидел там много тех, которые были такими же, как и я. Я увидел там одного карманника. Я познакомился с теми, у которых были общие знакомые у нас. И меня удивляло то, что они ведут нормальный образ жизни, у них лица светились. Они были полные, я сначала зашел, я думаю, какие наркоманы, посмотрите на свои лица. Они такие полные, здоровые все были. Отчасти я не хотел там быть, потому что мне было плохо. И это Центр Победа, в котором я был первый день, вечером перед сном мне говорят, ложись спать. Я говорю, я спать не буду, меня кумарят. Они говорят, мы сейчас за тебя помолимся, все будет классно. Я говорю, давайте молитесь. Они за меня помолились, и я не знаю, каким образом я заснул, но я проснулся в 6 утра. И таким образом я больше и больше заинтересовался, а что же это здесь такое происходит? Вы знаете, мне не хотелось там быть, но я не хотел выходить оттуда, потому что за пределами центра я знал все. Я попробовал много чего. Попробовал там разные программы. И ничего не помогало. Бабки, шмабки тоже ничего не помогли. А здесь я видел реальных ребят, которые были такие, как я, и они ведут нормальный образ жизни. И вот только из-за этого я там еще и оставался. Конечно, было очень много твердынь. Одна из твердынь, это было в первый день реабилитации, уже на второй день, когда мне говорят, слушай, надо там, сейчас время уборки у нас. Думаю, интересно. Возле себя я уберу, А там кому-то там что-то в других комнатах убирать, не-не-не. И как бы ты еще и половую тряпку брать и так далее, и так далее. Были такие твердыни, это не свобода на самом-то деле. И такие были мысли, думаю, ага, сейчас типа я здесь помою, а потом, когда поеду на лагерь куда-то, встречусь с ним, он будет рассказывать, что ты здесь, ну, рассказываешь там или стремишься к чему-то, когда ты там полы мыл половой тряпкой и так далее, и так далее. Вот. И я начал себя ломать в этом. Эти убеждения из прошлой жизни, которые мешали мне вести себя нормальным образом. Вот. Я взял как-то половую тряпку, помыл лучше всех комнату. И комнату не свою, а чужую. Потом, когда речь дошла до туалета, я как бы с комнатами разобрался, а с туалетом, думаю, с туалет точно мыть не буду. Общий туалет. Но потом в этом вопросе тоже себя поломал. И пришла свобода. Пришла свобода, свобода действия. Я понимаю, что я не завишу от других мнений. Я не завишу ни от кого. Потом у меня были твердыни обманывать. Я обманывал всех всегда. И даже если я мог сказать правду, и мне за это ничего не будет, я все равно обманывал. И в этом случае я научился говорить правду. Я научился говорить правду, какая бы она ни была. В этом центре победы я первый раз услышал Бога. Когда он мне сказал, я молился на заднем дворе центра, и он мне первый раз сказал, что ты кричишь, я рядом. И для меня было удивительно, думаю, действительно рядом. И вы знаете, больше всего, что меня удивило, и то, что коснулось моего сердца, изменило меня, это то, что он простил мне все. Мне не надо там 20 лет делать добрые дела, мне не надо 30 лет там жить в монастыре и молиться 50 лет. Вот. Он простил меня, знаете как?
Потому здесь и сейчас.
Здесь и сейчас. Вот он сказал, я у него попросил прощения за все, что я делал. Вот. Это не было какое-то определенное место. Я был там на то время и попросил у него прощения. Говорю, извини меня за все, что я сделал. И он меня простил.
Сергей, давай сейчас с нашими радиослушателями послушаем песню и после этого вернемся к разговору.
Не проходит ни дня, что приходится нам выбирать. Выбирая одно, нам приходится что-то терять. Этот выбор всегда есть у каждого наверняка. Результата пугаясь, мы боимся сказать тебе да. Оу, е. Оглянувшись вокруг, ты поймешь, куда катится мир. Алкоголь, наркота, секс и деньги, вот мира кумир. Могут миг оборвать в ниточку жизнь, ты пойми. Ты пойми. Бог дает себе шанс, лучше ты его не упусти. Выбор есть, время есть. Скажи ты. друзей ты услышишь, быть может, не раз. Но зато ты спасешь свою душу и сможешь любить. И поможешь другим в этой жизни смысл открыть. Выбор есть, время есть, эта жизнь тебе Богом дана. Не смотри на других и скажи ты Христу слово «да».
В эфире «Русское христианское радио», наша программа «Выбор» и наш сегодняшний гость Сергей Щевелев. Ты говоришь «Церковь Победа», ты говоришь «Реабилитационный центр Победа». Такое какое-то прокоммунистическое название. Победа какая? Чья победа?
Победа вообще, эта церковь, она была основана в 91 году, если мне не изменяет память. Пастор Генри Мадава, он приехал в Украину учиться на инженера в ГВФ, это авиаинститут. И там ему Бог проговорил, чтобы он открывал церковь, хотя он с этим не соглашался, но он все-таки послушался Бога и открыл церковь. И с того времени сейчас очень много церквей по всему миру, много служений, которые помогают детям, помогают людям, которые находятся в местах заключения свободы, наркоманам, алкоголикам.
Почему победа?
Почему победа? Потому что та победа, которую нам подарил Бог – и даровал нам через Иисуса Христа. Вот эта вот победа, вот эта вот церковь. И когда человек туда приходит, он получает победу над своими какими-то старыми убеждениями. Он получает победу в тех вопросах, там, где он терпел поражение.
Ну, собственно, то, что случилось с тобой.
Да, да. И та победа, которую Бог даровал мне, или дал мне, вот ни за что, я ее не заслужил в центре Победы.
Почему ты захотел служить людям вот тебе подобным?
Да, я расскажу сейчас вкратце. Я прошел реабилитацию.
Но в конце концов можно было как от страшного сна вот откачнуться и убежать от этого, забыть просто.
Да, да.
Каждый день служения – это напоминание тебе?
Нет, нет, это не напоминание мне. Это, вы знаете, служение другим. Это больше радость приносит. Потому что, вы знаете, я себя не видел со стороны таким, каким я пришел. Я недавно, ну как недавно, у меня есть справка об освобождении. Та фотография, которая там вклеена, она очень ужасная, она пугает. Она пугает других людей. Никто не верит, что я таким был когда-то. И вы знаете, когда я сейчас служу Богу в центре, я вижу тех людей, которые приходят разбитые, ничего не имеющие, заросшие, с язвами на ногах, с гепатитами С, которых приносят на простынях, и которые через время становятся людьми, которых лица начинают светиться, которые начинают оживать, понимаете? И это огромное счастье видеть это все у себя на глазах, эти все чудеса, которые написаны в Библии. А там написано очень много чего. Там написано, что хромые будут ходить, что глухие будут слышать, слепые видеть и так далее, и так далее. Что пленники будут выходить на свободу. И тот плен, который мы имели, или я имел в прошлом, плен этого рабства, употребления, он просто рухнул.
Значит, это не напоминание о прошлом, а постоянное видение будущего чего-то.
Да. Да, потому что если зацикливаться на прошлом или смотреть на прошлое, ты не будешь видеть будущего. А центр, он способствует смотреть дальше и выше. Он помогает поставить цели в жизни, цели построить правильно семью. Для того, чтобы построить семью, это не просто захотел и построил, для этого надо подготовиться. Мужчине надо подготовиться как мужу будущему, как будущему отцу, женщине надо подготовиться как будущей матери, как жене, которая должна быть там помощницей для мужа и так далее, и так далее.
Вот. Расскажи немного о центре, где он?
Хорошо, вот в Москве мы открыли центр в юго-восточном округе, район Некрасовка, это недалеко от станции Люберцы, это огромная у нас квартира, в будущем мы хотим еще открывать другие центры, и вообще цель центра – помогать тем людям, которые хотят принять помощь, и когда они приходят и получают помощь, они могут увидеть себя в жизни, кем они являются, может быть, кто-то инженер, огромных возможностей, то есть кто-то может быть певец, кто-то художник, кто-то служитель Божий, который помогает тем же людям, которым и был.
Душепопечитель.
Да, душепопечитель, наставник. И вообще цель центра – открывать еще центры. И когда приходит человек, мы смотрим на него как на потенциального директора другого центра реабилитации, который поедет к себе в город и откроет там центр, который будет помогать своим друзьям, будет помогать тем мамам, которых он знает, у которых дети находятся в проблеме. Понимаете? Таким образом, центр помогает человеку быть востребованным в этой жизни. Центр помогает ему найти себя в этой жизни, кем он является по-настоящему. По-настоящему.
То есть даже если не касаться каких-то духовных вопросов спасения, в первую очередь человек должен как-то себя обнаружить.
Да, но для начала вот цель вообще всех центров реабилитации, соответственно, и нашего центра, чтобы человек, первое, примирился с Богом, второе, примирился с самим собой, и третье, примирился со своими родными и близкими.
А так или иначе отношения в большинстве случаев разрушены с близкими?
Отношения вообще, они, родители даже не хотят принимать своих детей такими, какие они есть. И когда человек проходит реабилитацию, у родителей создается впечатление, что ему ничего не поможет, и он остался таким же человеком, который был раньше. Вот. С самим собой, когда человек примиряется, те внутренние конфликты, та подавленность, которая в нем была, что он ничего не умеет, кроме того, чтобы колоться и так далее, вот эти внутренние конфликты, они уходят. Заниженная самооценка, депрессии, которые человека все время гложили в прошлом, это все уходит, и мы помогаем ему разобраться во всех этих вопросах. Вот, если он раньше обманывал, ему хочется обмануть, то мы разбираемся, почему и откуда это берется. Может быть, это вообще тянется из детства. С садика может тянуться вот эти вот обманы и так далее, и так далее. Примириться с Богом – это самая главная часть. Это покаяние, то есть попросить у Бога прощения и следовать за Ним. Потому что я вижу огромные чудеса, когда я примирился с Ним, я к Нему, я Ему говорю то, что у меня есть, и Он слышит меня и отвечает мне.
Кроме индивидуальной работы с людьми, вы даете им возможность бывать на служениях в церкви?
Да, у нас каждую субботу проходит богослужение на Щелковском шоссе 2А, на третьем этаже в концертном зале. На этом служении человек может услышать проповедь Евангелия, он может получить консультацию у специалистов по вопросам зависимости, человек может получить благотворительную помощь, это одежда, это обеды для малоимущих, это пайки могут быть. И вообще Церковь Победы – это место для всей семьи. Человек туда может прийти и чувствовать себя как дома, может обрести новых друзей, может найти себя в Боге и служить людям.
Сергей, большое спасибо. Спасибо тебе за время, которое ты нашел, оторвался от своих обязанностей и пришел сегодня к нам в студию. И я верю, что пройдет какое-то время, и мы снова встретимся здесь. До свидания.
До свидания, спасибо вам.
Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».